Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. И продолжается цикл бесед на радио в этом нашем временном сегменте, посвященных теме встречи церковного и светского искусства. Вот такую мы себе планку взяли и с разных сторон пытаемся посмотреть, как в разных действительно видах искусства и на разных языках подобная встреча происходила к такому взаимообогащению культур. Ну, вчера как раз мы говорили о том, как из древнерусской литературы выделяется, да, литература светская, как она появляется, как первые темы появляются такие не в чистом виде, скажем, духовного содержания, духовного измерения. И есть еще, наверное, вот один такой жанр, в котором сначала разделение на искусство церковное, да, искусство религиозное и искусство светское, а потом, воссоединение, но действительно встреча этих двух языков происходит. Речь, конечно же, идет об иконописи и живописи. Вот попробуем сегодня поговорить о том, как в тот момент, когда, казалось бы, русская икона уже давным-давно забыта, она в начале 20 века вдруг снова возникает на горизонте нашей культуры, а потом и в эпицентре, по сути, культуры оказывается. И как к этому уникальному явлению русской иконе начинают неожиданно приглядываться и находить там для себя, может быть, важнейшие смысловые подсказки художники-авангардисты. В нашей студии Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо огромное, что вы пришли. У вас сейчас жаркая пора, ну, помимо того, что в Коломенском всегда наплыв людей в хорошую погоду, да, и летом, и вот весной, вот в такие дни, еще и действительно особая выставка у вас сейчас проходит. Вот 15 мая она открылась, и до 18 октября можно будет ее посетить. «Сакральная и радикальная», она называется, «Красная нить русского искусства», как раз о встрече. Русской иконы.
Русской иконы и авангарда в широком смысле этого слова. Потому что понятно, что авангард – это совокупность течений, и мы стараемся на этой выставке рассказать о вот, принципиальной встрече русского искусства, древнерусского искусства и живописи авангарда. Наши временные рамки ограничиваются 1920-ми годами.
20-е годы 20 века, время НЭПа, время при этом очень серьезных переломов и время, знаете, такого, наверное, завышенного футуристического ожидания, когда кажется, что вот-вот там и откроется, человек откроет путь в бессмертие, да, причем с черного хода там с помощью науки, вот-вот там еще какие-то прорывы произойдут. У Михаила Афанасьевича Булгакова в его замечательных повестях, там «Роковые яйца», в частности, «Собачье сердце», все это очень чувствуется вот это вот настроение эпохи. И понятно при этом, что тонкие художники уже чувствуют тупиковость подобных путей, и что ответы на вопросы о смысле жизни и смысле смерти, наверное, все-таки не стоит искать в той области, которая заведомо этих ответов дать не может. Например, там, с помощью науки смерть преодолеть нельзя. Да? И вот и при этом, и как мне тогда быть, и как мне найти смысл моей собственной жизни. Вообще, это интересно, мне кажется, такое время, которое, с одной стороны, кризисное, а с другой стороны, ведь и прорывное тоже.
Да, конечно, это интересное время, интересная эпоха перемен, когда все меняется, и в этом тоже может быть встреча древнерусского искусства и авангарда, потому что авангардисты во своих работах рисовали образ будущего, а что такое икона, если это не образ будущего, не образ вот этой вечной жизни, которая нас всех ждет. И в этом тоже можно провести такую любопытную параллель.
А давайте так, вот что такое авангард? допустим, вот перед вами я сейчас там, ну, 15-летний подросток, который вообще ничего об этом не знает. Расскажите мне, что это такое?
Авангард – это художественное течение начала 20 века, берущее свои истоки в конце 19 века. И это такая очень яркая школа живописи, которая была разработана мастерами, живущими в, собственно, конце 19-го, начало 20 века. Она как раз от французского авангард на острие, то есть она была самым-самым пиком тех живописных течений, которые тогда развивались в разной степени в разных частях, в общем, нашей страны, нашего художественного пространства. О чем мы говорим? Художники – это люди довольно бедные и в некоторых смыслах несчастные. Краски стоят дорого, холсты стоят дорого. Жить на что-то надо. Как бы картины делаются долго. И достаточно долго художник, как человек подневольный, он очень зависит от заказчиков, от тех людей, которые буквально дают ему деньги. Заказчиков, в принципе, несколько. Это государство, это церковь и это богатые люди. И государству нужно какие-то картины на исторические сюжеты или портреты императоров, или вот что-то прославляющее государственность. А церковь, соответственно, это какие-то религиозные сюжеты, но, опять же, когда мы говорим о живописи, начиная с петровских времен, это уже более светская такая история, не опирающаяся на основы вот того периода, который считается переломным, ну, допустим, до синодального периода, то есть не берущее что-то свое исконное наше, а вот такое довольно светское. И тоже картины, исторические картины, религиозный сюжет. И люди, у которых есть деньги, им интересно, как бы я, мое поместье, моя жена, мои дети. В общем, этим и ограничивается в какой-то степени круг сюжетов, которые могут себе позволить художники. И долгое время они сосредоточены на отражении реальности. Они оттачивают мастерство, и все это буквально превращается в копирование того, что они видят вокруг себя. То есть все максимально-максимально реалистично.
А потом появляется фотография.
Потом появляется фотография, да. И, в общем, опять же, становится некоторая кризисная ситуация, потому что непонятно, зачем тогда художники нужны. И в конце 19 века появляются меценаты, люди, которые готовы давать деньги художникам для того, чтобы они могли реализовываться. То есть они могли не ориентироваться на каких-то заказчиков, а могли писать то, что вот, исходит от их души. И чем плотнее сдавливается пружина вот этого реалистичного искусства, заказа, может быть, еще каких-то таких вещей, которые идут не от сердца, тем, соответственно, резче и ярче будет выхлоп. И в период конца 19-го, начала 20 века как раз происходит этот резкий скачок, и тогда художники вот эти свои возможности, они используют по полной. И постепенно отказ от реалистического искусства, который по-хорошему должен был быть довольно плавным, становится очень резким. И как раз авангард, он сочетает в себе вот этот самый яркий, самый острый отказ от предметного реалистического искусства.
Ну, это когда, например, Маяковский говорит, что он сейчас сбросит с парохода современности, и не только он, да, и другие, сбросим с парохода современности, Пушкина, Толстого. Там, Достоевского, вообще вот это все.
Да.
Когда новый мир построим.
Да, новый мир построим и сделаем наш мир совсем другим. То есть это тоже, когда, опять же, подростки не хотят быть похожи на своих родителей, вот художники нового мира, нового времени, да, может быть, голодные, да, может быть, непонимаемые, но они хотят построить совершенно принципиально новый мир, который будет другим он будет лучше, он будет честнее, он будет яростнее. И это, конечно, время идеалистов, людей, которые не способны на компромиссы, людей, которые под свои какие-то теории, под свои картины всегда подвозят очень большую, очень серьезную философскую базу. И опять же, для того, чтобы уйти от академизма, к академизму сначала надо прийти. То есть все эти люди, они очень хорошо академически образованы. Они умеют в академический рисунок, они умеют в реалистическую живопись, и способность построить форму как раз позволяет им эту форму деконструировать.
Ну вот смотрите, подростковый бунт имеет, конечно, свою особенность. Подросток может сколько угодно искать свой собственный путь и отрицать вообще свою принадлежность к кому бы то ни было и свою связь там с предками, да, как родители предками, да, да, часто там называют. А при этом подросток наполовину мама, наполовину папа на уровне ДНК, и мы никуда от этого не денемся. И вот как бы там вот в литературе, да, что бы там ни происходило, как бы ни объявляли автономность вот этого авангардного действительно языка от традиции классической русской литературы, естественно, это продолжение, продолжание, да, и поиск, как это сказать, поиск новых форм, в частности, из осмысления, переосмысления игры с формами уже сложившимися. И вот, насколько понимаю, в живописи примерно то же самое ведь происходит. Вот смотрите, да, авангардисты, которые мы про будущее, мы наш новый мир построим, и вот это вот все старое, там, отжившее, оно теперь не актуально, всматриваются в икону, как в источник вдохновения и как в пищу для ума.
Да, но опять же, они, наверное, ищут свою идентичность чуть более древних, чуть более ранних примерах, сначала русско-византийских примеров и жизни, и бытия, и художественного стиля в том числе. Потому что, опять же, все это подражание жизни, реализм, оно восходит к более западной традиции, а как раз время перелома веков – это очень яркий поиск собственной идентичности, если уж мы возвращаемся снова к аллегории о подростках, когда общество в целом, оно ищет себя, ищет свои корни и находит их как раз вот в древневизантийском наследии, когда мы говорим о том, что Москва – это Третий Рим, не забываем, что Вторым Римом все-таки был Константинополь. И получается, что православная традиция, она наследует в себе вот эту чистоту ранневизантийского, раннехристианского понимания мира. И в нашем случае в конце XIX века происходит такой любопытный поворот, потому что мы привыкли считать точкой отсчета встречу художников нового времени с старыми иконописными мастерами, выставкой древнерусского искусства 1913 года, организованной Московским историческим обществом к юбилею 300-летию династии Романовых. Но на самом деле эти встречи происходили постепенно с 50-х годов XIX века, потому что древнерусскость, как новая Помпея, она потихонечку открывалась. И выставки старого древнерусского искусства проходили еще вот в 80-е, в 90-е годы, вместе с какими-то археологическими симпозиумами, археологическими встречами. И их огромное количество археологических обществ устраивало эти небольшие временные выставки. Они шли 5 дней, может быть, 7 дней. Вот сколько длился этот форум. Столько и проводилась выставка. И тогда же новые средства реставрации позволяли очищать вот те древнерусские иконы, записанные, может быть, уже почерневшие от времени. Они позволяли их раскрывать, эти новые реставрационные способы, и помогали увидеть вот эту старую, яркую, цветную живопись вот того времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское», проводит с нами этот светлый вечер. Анастасия, а открытие иконы, вот это самое феноменальное на рубеже веков, там 19-20, может быть, даже в большей степени в 20 веке произошедшее, и потрясшее действительно людей, и художников, и ученых, и интеллектуалов. Ну, то есть это стало событием сродни, наверное, упомянутой вами открытой Помпеи, да, либо там, я не знаю, когда в эпоху Возрождения стали снова для себя открывать художники образцы античной красоты, и это перевернуло их мир. Вот что-то подобное это было, да, и вообще как это происходило? Нам же сейчас довольно трудно себе представить, что икону, там, скажем, еще в середине XIX века люди зачастую не знали. Это была просто темная какая-то дощечка, которая висит там в углу, закопченная, ну, и прочее. А о том, что это за красота, многие даже не догадывались. Вот можете контекст эпохи подсветить с точки зрения открытия русской иконы? Что это было такое?
Это, конечно, было, да, очень ярким впечатлением, потому что, опять же, все люди в конце 19-го, начале 20 века православные, они все равно живут в контексте христианского учения, они все ходят в церковь, они все видят образы, но, опять же, большей частью это образы более поздние, это образцы живописи как раз вот 17-го и далее веков, и они основаны на таком же более, как я уже говорила, европейском стандарте, может быть, европейской живописи, которая как раз в эпоху Возрождения в европейскую, она становится более такой живописной, более приближенной к нашему пониманию станковой живописи. А как раз в этот период поиска, в период открытия, опять же, слово такое бездушное, может быть, собственной идентичности, но понимание, что мы такое, люди обращаются в более какие-то поздние слои, и это открытие сказки древнерусской как каких-то вот собственных корней и понимание, откуда мы выросли. И открытие иконы в том числе, потому что вот эта темная доска с потемневшей олифой, какая-то совершенно непонятная, она счищенная, открывает в себе вот эти яркие, цветные, красивые, чистые краски, яркий золотой фон, который знаменует собой вот этот непознаваемый, удивительный мир. И люди, не привыкшие к этому, они видят тонкую, филигранную, наполненную образом и светом эту живопись. И, с одной стороны, они не могут ее не оценить именно с живописной точки зрения, а с другой стороны, они снова предстают вот этим зрителям, который в 12-13 веках стоял перед иконой и не мог не поверить в то, что Господь существует, просто потому что этот мир, который открывался ему, такой и удивительный, и яркий.
Икона как окно в мир иной.
Да, икона как окно в... Ну, в любом случае, икона, она представляет нам иной горний мир, и она в своем в некотором роде тоже абстрактна, потому что абстрактный пейзаж, схематичный, который представляет собой, например, пустыню или град Иерусалима или еще что-то, яркие вот золотистый фон, который, опять же, символизирует собой мир трансцендентный, метафизический.
В божественном свете, божественным светом свет, пронизанный, да.
Да. Опять же, условные какие-то изображения одежд. И вот эта абстрактность и условность, которая была доступна людям уже 11, 12, 13 веков, снова интересует наших художников, которые постепенно отходят от реализма и снова идут вот к этому абстрактному, к этому чистому, к тому, чтобы представлять реальность уже совсем другим ключом, ее деконструировать и таким образом представлять и показывать, и на этом базисе строить свой собственный вот этот новый мир, но всегда опираясь, конечно же, на то, что они увидели, вот и это желая видеть своими собственными корнями.
Увидели и пережили. Все равно, знаете, это так трудно представить, что на протяжении веков люди не имели представления о красоте Рублевской Троицы, например. Вот как? Это же целое богословие в этой иконе, да, и это настолько неотмирный образ. И, в общем, и богословие иконы начинает развиваться как раз после того, как русскую икону заново открывают фактически, да, вот это такой мощнейший всплеск интереса к этому направлению. Но просто мы в этом родились, да, и у нас, даже если мы там родились в семьях, где разговоры о духовном измерении культуры особо не велись, все равно какие-то образы у нас постоянно в культурном поле, они присутствуют. А вот было время, когда Рублевской Троицы, например, в культурном поле у человека не было, просто потому что ее не знали. Но это правда очень трудно представить.
Да. А давайте еще поговорим о другом, тоже довольно ироничном моменте, что вот мы, опять же, знаем все о Рублевской Троице, о других каких-то ранних иконописных образов, но при этом довольно долго о русском авангарде тоже никто не знал, потому что он был запрещен как формальное искусство, и первый раз «Черный квадрат» зритель увидел в начале 90-х годов.
Угу.
И поэтому...
20 века,
20 века, да. Угу. То есть они были закрыты в запасниках. Ни супрематизм, никакой авангард. Никто, кроме специалистов, которые рисковали тем, что они изучали вот это искусство, не видел произведения авангарда ни Ларионова, ни Гончарова, ни Розанова. Никого. Mm-hmm. И получается, что такой параллельный немножко курсом они идут. Вот икона была с нами все время, а авангарда не было. И вот сейчас он снова возвращается в нашу жизнь, и, конечно, вытащив из времени такой большой пласт искусства, сейчас мы тоже хотим вернуть зрителю эти его корни, из которых потом все-таки из незавершенных этих процессов 10-15 годов продолжило свое развитие искусство 60-х. То есть у нас был большой период соцреализма, а в 60-х, когда соцреализм стал менее популярен, вот эти вот художественные процессы, которые были остановлены искусственно, они продолжились. Но из-за того, что мы не знаем этого большого пласта, они кажутся нам как бы саморазвившимися. Это искусство оттепели как будто расцвело из ниоткуда. Но на самом деле оно продолжало вот эти вот процессы, угу, незавершённые 20-30-х годов. И это тоже довольно любопытно.
А вот смотрите, когда мы об авангарде говорим, то, ну, там, возьмем мое простое там обывательское сознание, действительно, там, Малевич, Кандинский, Гончарова, Ларионов, там, ну, может быть, еще, не знаю, несколько имен. А вообще, исчислимы ли вот это вот количество художников, которые в этом, к этому направлению себя относили. И ведь, ну, это же очень разные языки. «Черный квадрат» Малевича, скажем, да, и какая-нибудь «Петроградская Мадонна» или «Купание красного коня». Это разные, разные даже векторы поиска в каком-то смысле, наверное.
Да, поэтому название «Авангард», оно... С одной стороны, довольно узко, опять же, как бы на острие клин, с другой стороны, очень широко. И, опять же, если искусство развивалось как-то последовательно до начала XX века, то вот конец XIX, начало XX века – это очень разнообразные такие, как будто пучком расходящиеся линии из одной вот этой точки, когда плоскостное уже привычное нам реалистическое искусство становится пережитком прошлого, и дальше очень разные, очень интересные направления супрематизма, основанного на кубизме, то есть это следующая ступенька за кубизмом, вот супрематизм от латинского «супрем» – «чистый», это как раз чистые геометрические формы. И почему «Черный квадрат» искусства, как часто спрашивают, почему же «Черный квадрат» мы так превозносим, это максимально простой образ, простая фигура с четырьмя равными сторонами квадрат и два самых простых чистых цвета – белый и черный. И по большому счету на выставке 010, когда первый раз была показана эта картина, Малевич повесил ее в красном углу, как будто знаменуя собой, что эта работа, она заменяет собой икону. Потому что, опять же, если мы говорим, что икона, она собирает в себе свет, она показывает вот эту победу над смертью, показывает, рассказывает о каком-то ярком переживании божественного, то здесь белый фон, он как будто бы обрамляет черное ничто. И тоже белый фон как будто бы символизирует вот этот цвет иконописный, который побеждает темное начало. И Малевич довольно много писал и думал об иконописи, и, наверное, его противоположность иконному мышлению, вернее, как бы религиозному мышлению, все равно приводила его к непознаваемости Бога и тому, что Бога нельзя познать в предметности. Это должна быть максимальная абстракция, и поэтому черный квадрат в каком-то степени, вот в иконописной части, его продолжает быть такой вот поиском божественного.
Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское», проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о том, как происходит, как возможна встреча светского и церковного искусства в живописи на примере встречи традиционной русской иконы, древнерусской иконы и авангарда 1920-е годы. Вот такой у нас ракурс, и бесконечно интересно погружаться в этот мир. Буквально через пару минут вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское». Говорим мы сегодня о встрече авангарда с древнерусской иконой. Можно, наверное, вот так вот сказать прямым текстом, да? То есть продолжаем цикл наших бесед о встрече церковного и светского искусства. Материал для нашего разговора, собственно, и повод для разговора. Выставка, которая 15 мая открылась в музее-заповеднике Коломенское. Она называется «Сакральная и радикальная. Красная нить русского искусства». И там как раз вы приводите самые разные примеры черпания, вдохновения, смыслов и даже в каком-то, наверное, варианте художественного языка с художниками-авангардистами у древнерусской иконы. Ну, а выставки вот обязательно поговорим подробнее. Мы с вами сейчас о черном квадрате. Вы подняли, собственно, да, эту тему. Мне тоже это бесконечно интересно. И мне кажется, что знаете еще, что важно в этом произведении? Ведь если икона – это портал, да, в вечность, вот черный квадрат, по сути, ведь тоже портал. Но портал во что-то... вот этой своей черной частью, да, совсем другое. Ведь это же очень, мне кажется, точное отображение мироощущения человека на рубеже 19-20 веков. Когда по абсолютно там всем, ну, не абсолютно хорошо, но по многим фронтам человеческой жизни проходит мощнейший кризис. Кризис вот той самой идентичности, о которой вы сегодня говорили, потому что человек... Там, научно-технический прогресс, наращиваются скорости, да, там, не знаю, появляются новые способы передачи информации, вообще шума становится больше в жизни человека. Расстояния начинают преодолеваться за гораздо более короткий промежуток времени, да, и ты не успеваешь осмыслять все, что с тобой по дороге случилось. Спрессовывается, да, человеческая жизнь как будто бы. Ну и при этом еще там, я не знаю, разные поиски в области там психологии и философии, там Ницше, Шопенгауэр, вот это вот все, что Бог умер, да, и мы тут брошенные во вселенной отроки такие, да, предоставленные сами себе. И при этом художники, как зачастую действительно тонко чувствующие люди, понимающие, что все-таки мы про что-то большее. Ну, условно говоря, там что-то есть. А некоторые, кстати, из авангардистов и прямо были людьми верующими, были христианами, да, несмотря на то, что, казалось бы, там вот разрываются предыдущие там вековые традиции. И вот в этом смысле «Черный квадрат», мне кажется, это очень честное произведение, когда вот этот ужас бытия, как у Мунка в «Крике», у Эдварда Мунка, да, вот в этом его знаменитом холсте, который называется «Крик», перекошенное человеческое лицо, вот этот, как это, ужас перед разверзающейся бездной. И действительно, белый цвет, который обуздывает вот эту самую тьму и человеку указывает вектор, а где, возможно, вот это самое спасение. Как бы ни пытался Мефистофель Фаусту объяснить, что это свет произошел из тьмы, а теперь пытается ее поглотить. Фауст прекрасно понимает, что Мефистофель врет. И да, и тьма – это просто отсутствие света там, где человек захотел, чтобы так было, куда он Бога не пустил. И мне кажется, вот в этом плане «Черный квадрат» – это же ведь тоже, это честное высказывание, это не понты, это правда честное высказывание, нет?
Да, я полностью с вами согласна. Опять же, как я уже говорила, это время идеалистов. И Малевич, может быть, самый большой идеалист, который предполагал, что вот этими чистыми какими-то формами он может объяснить и показать всю полноту бытия. И что он мог бы быть понятым, потому что супрематисты, наверное, одни из самых несчастных людей. Их не понимали их современники, их не понимают их потомки, но при этом как-то подспудно мы внутри себя понимаем, что это что-то такое большое, но очень непонятное, потому что к способности к абстрактному мышлению мы, опять же, утратили, как и, может быть, тоже наши предки в начале 20-го века из-за вот этого, из увеличивающейся скорости, из-за того, что ручной труд уступает место машинному труду, из-за того, что появляются новые способы передачи информации, в принципе, новая информация, революционное открытие, мир становится, с одной стороны, больше, а с другой стороны, меньше, более опознаваем, но при этом он становится очень страшным. И страшно мне вот с экзистенциальной точки зрения, когда вот есть Бог, который определяет существование человека, а страшный с другой стороны, что человек как будто бы берет ответственность на себя и не может ее вынести.
И появляется, например, оружие массового поражения.
Да, появляется оружие массового поражения, появляются войны, революции, и вот эта ответственность, она оказывается невыносимой. И, опять же, всем этим людям казалось естественным, что нужна какая-то вот фигура, которую они пытались заменить, но так и не смогли. И не случайно финалом нашей выставки как раз выступает вот этот черный квадрат. Конечно, к сожалению, мы не смогли получить оригиналы, но таким нашим символом является черный квадрат, который Малевич сделал в поддержку оперы Владимира Маяковского «Победа над солнцем». И тоже как бы победа над смертью, победа над солнцем, победа над чем-то. Вот такая перекличка очень забавная. И он висит высоко, как раз как новая икона, а противопоставляется ему икона «Вознесение сошествия в ад», как будто говоря о том, что как бы вы ни свергали икона, как бы вы ни свергали.
Не свергали солнце, да?
Солнце, да, а оно все равно восходит. Вот. Да,
и, да. И за нами, дурачками, в ад идет вообще-то, чтобы нас вытащить оттуда.
Да, и опять же, вот это вот тоже любопытная история о том, что, как я говорила, в начале 21 уже века авангард возвращается в нашу жизнь, но и в конце 20-го, начале 21 века иконы возвращаются в нашу жизнь, когда вот этот запрет на религиозное был снят, и церковно-христианская культура снова к нам возвращается, примерно в одно и то же время к нам возвращается авангард. То есть как будто бы противопоставленные друг другу течения, они снова встречаются, но теперь уже не для того, чтобы что-то побеждало что-то, что-то вот так вот конфликтовало.
Выяснять отношения.
Да, выяснять отношения и как бы говорить о том, что вот я главный, нет. Оно про то, что это тоже часть нашей культуры, все это часть нашей культуры, но преемственность.
Конечно.
И поэтому подстрочник нашей выставки «Красная нить русского искусства», потому что красной нитью, как и нить на иконе Благовещения, которую придет Богоматерь, вот эта вот красная, символизирующая красную плоть Христа, вот это яркое, цветное, красный цвет клином красных, белых и вот эти яркие краски супрематические и извилистые абстракции Кандинского, все это проходит через всю нашу культуру и продолжает развиваться.
А пасхальная выставка у вас такая получается?
Ну, в каком-то степени, да.
Да, пасхальный период, он уже там позади, а выставка еще идет и идет. Вот до 18 октября, друзья, обратите внимание, сходите обязательно. Анастасия, что еще, какие еще открытия ждут на вашей выставке зрителей, посетителей?
Вы знаете, эта выставка для нас очень амбициозный проект, потому что на самом деле это первая художественная выставка, которая сравнивает икону «Авангард». Очень много публикаций. Очень много публикаций как раз вот с начала 20 века и Дмитрий Сарабьянов, и другие философы, художники, Павел Александрович Флоренский, все они, поскольку они жили в тот период, они не могли не сравнивать как раз авангард и икону, но в художественной плоскости в зале мы делаем это первыми. И это очень серьезный и очень ответственный, да, для нас вызов. И мы надеемся, что он получил какой-то отклик уже от публики и получит еще. И как раз наша выставка, она буквально парами сопоставляет произведения авангарда и произведения иконописи. Мы старались не идти в такое духовное соотношение, потому что, опять же, этим двум двум частям русской культуры нечего делить с нашей точки зрения. Мы сопоставляем именно с художественной точки зрения их и показываем, где, например, авангардисты берут сюжеты, потому что, опять же, все эти люди росли в православной традиции, они не могли не перерабатывать эти вечные сюжеты в своей живописи. Где-то они берут форму, и мы сопоставляем, например, потрясающее восхождение пророка Илии из музея русской иконы и плоскостной этюд Александра Веснина, где большая красная фигура, большое красное пятно, оно является вот таким фундаментальной основой композиции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское», проводит с нами этот светлый вечер. Анастасия, а вот вы сейчас рассказываете, а у меня перед глазами стоит купание красного коня. Есть у вас...
Купания красного коня, конечно, у нас нет, потому что, опять же, фундаментальные произведения авангарда, они должны оставаться в постоянной
экспозиции. На своих местах, я понимаю, но, может быть, там на уровне исследования.
У нас скорее, у нас есть Петров Воткин, опять же, тоже... Важный факт его биографии, он учился у иконописных мастеров до того, как получить уже художественное образование, как и, например, Татлин, который тоже был какое-то непродолжительное время учеником иконописцев. У нас есть вот работа Петрова Воткина, которая прямо отсылает к образам Богоматери, и мы как раз... тоже сравниваем ее вот с Благовещением, когда мы говорим о том, что эти два сюжета, две формы, они все равно повторяются. И художники, они берут свое вдохновение вот из тех работ, которые они видели всегда перед собой.
Купание красного коня – это же Георгий Победоносец.
Георгий Победоносец. Опять же, да, у нас есть...
Несколько... Это не значит, что...
Да, это буквально, да.
Не в прямом смысле, но...
Да-да-да.
По форме.
По форме, да, и по смыслу, да. И как победа, опять же, над зверем, над злом. Да, есть очень похожие сопоставления. У нас, к сожалению, вот не купание красного коня. У нас другой любопытный памятник. Памятник-предмет. Это эскиз к работе Кандинского, который находится в Русском музее. Работа называется как раз «Святой Георгий». Эскиз называется по-другому, но это одна и та же композиция, которая буквально повторяет вот классическое наше иконописное восприятие Святого Георгия. Работа называется «Маленькие миры». Это не очень большой эскиз, он 22,6 на 19,6, ну, то есть 23 на 20 сантиметров, такая круговая композиция, но при этом там вот эта вибрация Кандинского живоначальная, которую он тоже разрабатывал в своей живописи, и за что бывал страшно критикуем как раз авангардистами, которые считали, что он старомоден, он... как раз преклоняется перед вот этими старыми образами, а вот они, дескать, Малевич, Ларионов, Розанова, Степанова, Варвара, Родченко, они вот уже уходят в большее понимание живописи как математической части математической науки. А вот Кандинский, которого мы считаем, в принципе, таким одним из самых абстрактных художников, вот с их точки зрения, был еще более погружен вот в христианские мотивы. Поэтому, опять же, у нас «Чудо Святом Георгии» и иконописные работы, и в том числе вот эти вот работы Кандинского, они находятся рядом. У нас нет противопоставления, у нас скорее сопоставление. Сопоставление по форме, сопоставление по цвету, сопоставление по сюжетам. И, например, потрясающий «Спас нерукотворный» из Государственного исторического музея Максима Ушакова, потрясающей красоты живопись и потрясающий памятник древнерусского искусства, когда Симон Ушаков тоже был своего рода авангардистом, потому что...
И поругаем за это было.
И был поругаем за это. И живоподобие оказалось совсем уже кощунственным в какой-то степени течением. Он сопоставляется с не менее прекрасным работой Татлина, рабочий из Московского музея современного искусства, где как раз Татлин, возможно, воспроизводя те навыки, те знания, которые он получил, учась в иконописной мастерской, с таким уже более классическим для иконописи прописанным ликом, с теми бликами, которые мы больше и чаще видим на иконах. То есть здесь у нас живоподобие, а здесь у нас более плоскостной, абстрактный образ рабочего, как, возможно, нового святого.
Или как образа Божьего.
Или вот как образа Божьего.
Трудно, да, бывает в человеке увидеть образ и подобие Божие. А вот подобные работы, они же нам в этом помогают.
Помогают. И, опять же, они побуждают нас к поиску, угу, что тоже очень важно. Не всегда мы можем вот включить что-то такое, что позволило бы нам искать, думать, понимать, постигать окружающую действительность, данную нам как самостоятельную ценность. Вот обратная перспектива иконописи, обратная перспектива авангардного искусства нацелена на зрителя и делает зрителя соучастником, соучастником, вот так вот, того процесса, который он как-то переживает, созерцает работу.
Вот про обратную перспективу, наверное, стоит тоже там несколько слов сказать. Во-первых, пояснить, что это такое, вот. А во-вторых, как это работает, ну, в иконописи, может быть, нам интуитивно более понятно, да, когда центр, смысловой центр находится, там, условно говоря, не на линии горизонта, да, а он...
Он смещён и направлен, да, уже на зрителя.
Да, внутрь тебя самого.
Внутрь тебя самого, да.
Вот, а как это работает в авангарде?
Примерно так же, когда перспектива, она прямая перспектива, она как раз отражает нашу реальность, и горизонт, он пропорционально отделен от зрителя, и зрелище разворачивается вглубь картины. Опять же, для меня, наверное, двумя определениями шедевра будет первое, когда ты хочешь шагнуть в картину, оказаться в ней. И второе, когда картина падает на тебя и заворачивает, погребает тебя под собой. Вот произведение иконописи, произведение авангарда – это как раз когда произведение погребает тебя, делая тебя соучастником, делая тебя персонажем.
Включает тебя в себя.
В себя, да. И... в данном случае как раз это работает точно так же. Обратная перспектива как раз, когда пространство, наоборот, оно не расширяется на картине, а сужается к центру, сужается к зрителю и, опять же, делает вот зрителя центром этого мира, центром познания, как раз поиска. Она не рассказывает тебе какую-то историю, а заставляет тебя эту историю проживать и писать.
Угу. Еще такой яркий образ, и тоже совершенно очевидным образом восходящий к иконописи, это знаменитая Петроградская Мадонна. А, вот, пожалуйста, да, опять же, женщина, которая, очевидно, ну, там у нее какая-то такая рабочая крестьянская косынка. И вообще эстетика вот этого революционного, да, Петрограда. А при этом, глядя на ее черты, понимаешь, что ведь в каком-то смысле каждая мать, произведшая на свет вот это чудо, произведшая на свет ребенка, да, она в каком-то смысле, ну, она не то, что там Богородица, да, но это повторение чуда Рождества Христова, потому что каждый ребенок это образ и подобие Божие, это образ и подобие Христа. И вот эта связь наша всех со всеми, и наша какая-то вот эта ценность в глазах Божьих, это, конечно, потрясает. И вот как раз открывается через такие нестандартные ходы.
Да, и поэтому у нас, опять же, например, на выставке есть такое любопытное сопоставление из собрания нашего музея. Потрясающая икона Богоматери Блаженное Чрево, очень редкий тип. И она сопоставляется с произведением Натальи Гончаровой, таким натюрмортом с яркими цветами. В иконе есть вот эти яркие прекрасные цветы, и в эти яркие же прекрасные цветы на полотне авторства Натальи Гончаровой, они восходят, во-первых, к горнему миру, к описанию Эдема, как вот этого чего-то яркого цветущего сада, и к статье Анны Кронштадтского о том, что цветы – это остатки рая на земле. И как раз мы говорим об образе Богоматери, об образе вот этого прекрасного сада, и яркие цветы, которые совершенно не важно, в каком стиле, всегда остаются с цветами, всегда остаются этими остатками рая.
Петров, Воткин, Татлин, Кандинский, Наталья Гончарова, Ларионов тоже, да? Кто еще?
Нет, Ларионова, к сожалению, у нас нет. У нас есть Александр Веснин, которого больше знают как архитектора вместе со своим братом. А у нас он предстает как живописец. У нас есть... Опять же, прекрасные образы иконные, которые я уже упоминала, это образы из собрания нашего музея-заповедника и образы из собрания Музея русской иконы, из собрания Государственного исторического музея, из собрания музея имени Андрея Рублева. И также... Мы благодарим всех наших партнеров. Это огромная для нас выставка, 14 музеев, частное собрание, изображения, которые нам передали из Российского государственного архива литературы и искусств РГАЛИ и из Российской государственной библиотеки, потому что, к сожалению, не все может быть выдано, но при этом какие-то примеры бы хотели показать. Изображение калек, которое Татлин делал в церкви Святого Георгия в Старой Ладоге. И это кальки, к сожалению, они тоже не могут быть выданы, потому что они очень хрупкие, но он переводил эти образы, такие древние, и это... еще и сохраняет для нас это наследие. И опять же мы говорим о том, что основная функция музея – это сохранение. Уже потом это просвещение, популяризаторство, но основная функция музея – сохранение. И как, опять же, вот эти люди в конце 19-го, начале 20 века сохранили для нас эту культуру, переработали ее как-то, донесли до нас, то сейчас мы, сохраняя ее, тоже ее показываем и даем возможность нашим гостям, нашим посетителям тоже что-то узнать, тоже что-то почувствовать, может быть, провести параллели, может быть, с нами не согласиться, поспорить.
И это так тоже можно, да?
Конечно, это же живой диалог, это декларация.
Идея классная. Вот прям замечательная идея, и драматургия сама экспозиции, вот, которую вы сейчас рассказали, она очень, конечно, интересная. 15 мая открылась, до 18 октября. Друзья, все в Коломенское. Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Коломенское, была сегодня в нашей студии. Мы говорили на материале, на примере выставки «Сакральная и радикальная. Красная нить русского искусства» о встрече авангарда и древнерусской иконы, о том, как вообще возможна эта встреча в живописи церковного и светского искусства. И как это удивительно, когда подобные встречи происходят, и как это обогащает всех нас. Замечательно. Анастасия, спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое за приглашение. Всех приглашаю на выставку. Приходите к нам в музей, влюбляйтесь в Коломенское. Мы очень вам рады.
Как это легко сделать, влюбиться в Коломенское. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».